дорогие друзья, радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. И сейчас в нашем цикле «Чтобы помнили» у нас в студии председатель регионального общественного движения «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Добрый день.
Алексей Александрович, сегодня книга лежит перед вами, то есть сегодня наша передача частично будет вот по книге, которую вы принесли, но, конечно же, это все связано с темой Великой Отечественной войны.
Да, именно так. Кстати, эта книга написанная Виктором Сергеевичем Максимовым. Это инвалид войны, Великой Отечественной войны. И называется она «Исповедь старого солдата». Я бы, вот когда прочитал эту книгу, я бы ее назвал как «Прозрение» или «Исповедь старого солдата». Почему? Потому что увидел удивительные стороны нашей страны военного, предвоенного периода, послевоенного периода. И значение человека в нашей жизни. Вот на его примере, как вот он пишет, я его знаю много лет как автора и как вообще как человека первым делом, удивляюсь, как много может сделать человек. Имеется в виду обычный человек, ну, который имеет совесть, имеет какие-то убеждения, духовность определенную. И если он к этому еще и готовил себя всю жизнь, включая военные, так сказать, дни своей этой жизни или годы до тяжелого ранения, вижу, как это многое значит, когда, напрягая все силы для того, чтобы улучшить окружающих жизнь и самому себе повысить уважение, как может человек многое сделать. Это у него там удивительные такие примеры. Я думаю, что вот сегодняшней передачи мы, наверное, не исчерпаем тему вот этой книги, а именно его прозрение. То есть, откровенно говоря, я очень не люблю читать советские книги о войне. Это с давних лет, еще с советского периода. Этой, так сказать, жвачки было издано гигантскими вагонами и малой тележкой, как бы в народе сказали. И все это было настолько рафинировано, вплоть до отрицания того, возможно ли была такая, так сказать, легко побеждающая любого врага и прочее, стезя на войне. А здесь он показывает так, о войне как раз меньше всего. Если где-то какие-то штрихи есть, то как раз говорит о том, что насколько страшна война, насколько надо сегодня настроиться на то, чтобы построить мир на земле, что необходимо объединиться и германским солдатам бывшим, так сказать, против кого воевали друг с другом, и российским солдатам объединиться в едином требовании, значит, объявить 21 век веком без оружия, без смертей, вот, без этих жутких конфликтов. Ну, это само по себе. Потом, положим, тут никак никуда не денешься, его частности вклад в то, как строился госпиталь наш, как он расширялся, какое лично он принимал участие, пробиваясь через московские инстанции, там ЦК, КПСС и прочее, там советы министров, многие там министерства обороны, чтобы пробить очень многие вопросы по строительству. И во многом вместе с Семеном Исаковичем, Спектором, это было вот решено, построен вот этот вот на широкой речке госпиталь, его расширение, потом еще далее, потом тяжелые времена перестройки, когда буквально самого элементарного не было в госпитале, ни лекарств, там, ни медикаментов толком, ни каких-то особых устройств для тех же кроватей многофункциональной и прочее, как он наладил лично контакты с Германией, и пошли многие годы в наш госпиталь лекарства, пошли постельное белье, хлеб, ну, много всего. Даже не перечислить матрацы, там, значит, специальные кровати, диагностическая аппаратура, коляски инвалидные. И это пошло не только в Екатеринбург, в наш госпиталь, но и в Челябинске, но и в Подмосковье, но и в другие города нашей страны. Это вот такое создал он общество, фонд помощи ветеранам войны. Вот что означает активность одного человека, который неравнодушен. Ну и, конечно, эта вот неравнодушность, она бывает, так сказать, связана первым делом, я знаю это и по многим, и по себе тоже, что первым делом это связано с тем, что ты критически настроен к существующему порядку вещей и говоришь, поднимаешь, так сказать, голос, какие-то меры принимаешь, это у него тоже все это показано. Но ведь это не каждому нравится. И вот это, конечно, конфликтность, к сожалению, была и нарастала. И, тем не менее, преодолевая это, вот очень много было сделано полезного. Ну, а я-то хотел вернуться к чему? Что вот, рассказывая о книге Виктора Максимова «Исповедь старого солдата», хотел показать на некоторых примерах, как интересное нашло отражение вот именно духовность нашего народа в предвоенные, военные годы и послевоенный период, и даже судьбы некоторых солдат. Вот, в частности, я там, положим, читаю и смотрю глазами в какой-то мере поисковика. Вот у него фрагмент такой, пишет он, в главе «Уроки деда Сергея» направили, он молодой был, еще не призывного возраста, когда началась война, потом подрос и, значит, призвали. Так вот, до призыва его направили в колхоз помогать по уборке там урожая и прочее. Вот он пишет, прибыл он к секретарю комсомола, и он предложил, говорит, давай надо ехать в колхоз, вот выручать. И потом, говорит, этот секретарь спрашивает, слышал, Гладышева убили, помнишь его? Вроде вы в одном классе были. Да, я близко знал Леню Гладышева. Это я читаю фрагмент из книги. Да, я близко знал Леню Гладышева. Мы вместе учились, бывал у него дома, знал его маму Зою Николаевну, младшего брата Володю. Даже сейчас вижу Леню. Блондин, с волнистой красивой прической, постоянно широкой улыбкой. Леня через райком комсомола ушел на фронт, и я, провожая его, завидовал ему. Он был старше меня на 1.5 года. Я помню тебя, Леня. Я спросил секретаря школьного комитета в то время, а почему не сообщают в школе о тех, кто погиб на фронте? Это вот уже вторую тему, которую я тут хотел бы задать в этой книге, отметить такой момент. Почему не сообщают в школе о тех, кто погиб на фронте? Мне секретарь вроде бы как по секрету разъяснил. В райкоме принято решение о наших погибших на фронте не говорить. Ну, как понимаю, что, чтобы это не охладить пыл, видимо, это уж мой комментарий, чтобы, поскольку великое множество погибало, и чтобы это не было через массу таких вот примеров или сведений, чтобы панику как бы не посеять. Может быть, вот этими примитивными отношениями к памяти вот это диктовалось. Вот такое дело. Но я поинтересовался, думаю, интересно, Леня Гладышев. Что тут известно? Отчества пока нет. Вижу, что на 1.5 года старше. Значит, я знаю, когда родился Виктор Сергеевич. Посмотрю, что и как. Ну и тут еще имя матери есть, Зоя Николаевна. И что вы думаете? Вот этого еще сведения, этих сведений нет еще у Виктора Сергеевича. Я считаю нужным сказать вот об этой судьбе. Оно как бы и не заявка для меня, но читая, я решил, что надо посмотреть, какая судьба. И вот увидел в архиве военного министерства обороны нашего именной список номер 25. Безвозвратные потери сержантского рядового состава 220-го гвардейского стрелкового полка 79-й гвардейской краснознаменной стрелковой дивизии за период боев с 21 по 31 августа 1943 года. 10 дней. Вот за 10 дней. Тут вот на этом листике указан в данном случае Гладышев Леонид Николаевич. Вот отчество есть Николаевич. Сержант, командир отделения, член ВЛКСМ. Дальше там указывается, что и как. И вот в этом описании в дело 920-е, в донесении как раз, записано вот эти вот сведения на 37 листах приведены, что погиб он в Сталинской области, село Моросовка Славянского района, ну это Сталинская, это Донецкая область. И адрес матери указан. Вот это очень важно было. Челябинская область, он как раз вот пишет про Челябинскую область, откуда я сам уходил. Город Карталы, улица Просвещения, мать Зоя Николаевна. То есть это про того самого Гладышева Леню речь. И вот он еще этого не знает, при каких обстоятельствах, что 23 августа 43 года он погиб вот в этих вот боях. И там идет список гигантский на многих страницах, и все это 23-24 августа. Но не могу удержаться, чтобы не прочитать само сопроводительное письмо штаба краснознаменной стрелковой дивизии, вот этой дивизии 79-й, которые вот и есть эти сведения по Гладышеву в частности, написано: «При этом представляю именные списки безвозвратных потерь дивизии за время боев с 21 по 31 августа 43 года. Первое, именной список номер 19, это, представляете, в несколько, так сказать, порций. Первое, отослали письмо с 1 по 10, с 11 по 20, и вот это уже третье письмо, которое я читаю, из именного списка номер 19, там, на 21 человек офицерского состава на одном листе, именной список номер 20 на 160 человек сержантского рядового состава, 21 список на 63 человека, 22 67, 23 63, 24 список 52 человека на двух листах тут, 25 53 человека, 26, 27, значит, это тут по 28, 23 человека. Я вот подсчитал, это 530 человек в августовские дни с 21 по 31, 10 дней погибло только от одной вот в этих списках. Сколько их всего погибло, представить трудно, но не менее 1500. То есть за 10 дней примерно получается так, если 1500, 15-17% численного состава. Вот такие потери были. Это уж я к слову, уважаемые радиослушатели, как обходилось это. И, конечно, я об этом, в частности, сообщу и автору книги Виктору Сергеевичу, автору книги. Далее, интересные моменты, которые тоже вот трудно удержаться. Вот он пишет о том, когда работали в колхозе, потом прошла пора, поехал снова там в школу, и пришло извещение, что надо бы приехать снова в колхоз, получить положенные по трудодням, которые они там отработали, зерном расплату. Мешочек ему там дали, вот он поехал туда, в колхоз снова за этим. И опять встретился с людьми. И вот с этим дедом Сергеем встретился. Там интересные ситуации такие описаны. Он ничего не скрывает, что когда первый раз запрягал лошадь, хомут немножко не дотянул, лошадь в кровь стерла шею и за это получил хороший, так сказать, удар кнутом от рассерженного деда Сергея, что, мол, ты чего, у нас лошадей-то вот едва одну оставили, прихрамывал, а то бы на фронт увели, а ты тут еще такой, ну, поругал его сильно и хлестанул. Он говорит, вот такие даже детали. И вот он пишет здесь, это вот о почте, там удивительные вещи. Молча, неторопливо мы пошли к правлению колхоза. Это после того, как вот они встретились с почтальонкой. И вот дальше пишет. Дед говорит: «Но не в деревне у нас своей почты-то не стало. С войной закрыли», — заговорил со мной дед Сергей. «А ходит к нам на почту, носит через день из соседней деревни ладная девка Тамара. Хоть и молода, а сердешная. Ты видел ее? Всех в деревне знают по имени». У кого забрали на войну, даже ребятишек знат. А уж как Тамару вся деревня знат, так и говорить нечего. Ждут, когда она придет, ночи не спят, думают, что принесет. Почитай, в каждой избе сидят с утра у окошка смотрят. Повернет Тамара к воротам, али мимо пройдет, кому повернет. Сердце-то у всех уже с утра наружу рвется, у матерей, у стариков, у баб. А если повернет к избе, у всех душа замирала. Похоронка али письмо. Все ждут, что принесет. Треугольник письмо. Радуются до слез. Бога хвалят. А ежели казенный конверт из военкомату, знобит людей, руки трясутся, не могут конверт взять, боятся. А прочитают, а после так воют, на всю деревню слышно. А еще детишки подпевают, ежели похоронка. Да на сердце потом, особливо у стариков, тяжело, ох, тяжело. Отпеть-то не могут, церквей-то нету, все порушили, а от Бога-то куда денешься? Еще ладно, если из военкомата пишут, что пропал без вести где-то там на войне. Вот как у меня, Васятка, это дед Сергей вспоминает. Это значит, не убили, а где-то затерялся, а где вот еще не знают. Вот и думают люди денно и ношно, где он, живой ли, что с ним. И все верят, что живой, надеются, а больше думают, что раненый. А я вот еще что думаю, что Васятка-то, может быть, и в плен угодил, как я когда-то, он вспоминает, дед, как он в Первую мировую попал в плен по нелепости. Без плена войны-то, думаю, не бывает. Все люди, какие бы они ни были, только не пойму, про что стали поговаривать о предателях каких-то, изменниках, кто сам в плен сдается. Говорят, Сталин гневается, что в плен сдаются. Я думаю, своей башкой, что в плен берут, как нас когда-то, раздяв. Куда деваться? Война, с ней чай пить за столом не будешь. Всяко бывает. Ну, он тут вспоминает, я тут перед этим, у него воспоминания-то были у деда, как он в Первую мировую попал. Были измождены там, значит, это ночь, уснули там, пригрело солнышком. Потом, говорит, чувствую, что, говорит, что-то щекочет носу. Открываю глаза, там рядом мои, говорит, солдатики лежат, и я, говорит, с ними сплю. Вот, открываю, а мне немец травинкой щекочет. Всех охочут, значит, вот так вот нас взяли, говорит, в плен. Вот такой моментик. Конечно, что говорить, многим вот неведомо, что значит было письмо в годы войны, чтобы вот его получить, чтобы как-то это вот представить себе трудно. Очень многие потом почтальонки, это я уже сам вспоминаю, по нашему поселку, потом черствость в душе их не была, потому что те, которые сверхчувствительные были, они держаться не могли. Слишком много было вот этих смертей, а им как разносчики этого плохих, тяжелых слухов. И многие уходили, переходили куда-нибудь. Но некоторые вот держались, потому что вот я еще вспоминаю после войны, когда пошли вот семьи погибших воинов, какие там никакие пенсии, эти самые почтальонки такие же, нуждающиеся были. И вот в этих семьях с громадной нуждой было принято хоть рубль, хоть там копейки или чего, обязательно почтальонке дать на добрую примету. Вот такое даже было. Мы получали пенсию на меня и на моего брата. Это вместе 220 рублей. Что-то тут меня потянуло на воспоминания. Но я вспоминаю, это уже было после войны. А вот в годы этой войны треугольник, это значит от самого солдатика. А конверт, это уже от официальных организаций. И причем тоже интересно, вот так вот, насколько мы привычны ко всему вот к этому. Что значит извещение о гибели приносить просто так вот почтальону? Неофициальным лицам, не работнику военкомата, не ответственным кому-то, а вот так вот, под расписку или не под расписку, даже было такое. Вручил, опечалил, следом вой всей семьи, с подвыванием соседок, которые хорошо знали, там молодого парня, если он уходил и не вернулся, или отца семейства. Вот такое было. Официально особых извинений не было. Да и так вот. Все это было очень формально. Вот тоже у него россыпью в этой книге, в книге Виктора Максимова «Исповедь старого солдата», есть немало таких вот интересных моментов, которые, ну, никуда не обойдешься вот без церкви. Как вот в старое время, действительно, вот я это упомянул, момент бегло, но остановиться. Насколько было тяжело России в то время, когда погиб, а не отпеть, не свечку поставить, нигде нету места. Это настолько было бесчеловечно для этого прежнего режима, что дальше некуда. Потом уж, начиная где-то со второй половины войны, немножко там поняли, что надо немного, хотя бы временно дать какие-то свободы вот людям по отправлению вот этих служебных, ну, церковных обрядов и прочее, религиозных обрядов, и где-то стали открывать снова церкви, далеко не везде. А на оккупированной территории везде открылись храмы. Вот что интересно, при немцах-то везде открылись храмы. И это, конечно, очень уж действовало на тех, которые могли это знать. Конечно, в советский период там никто ведь не передавал информацию, а что на оккупированных территориях, только и писали о зверствах и прочее. Понятно, что это были зверства, но и церкви открывали. И вот он пишет вообще о Русской Православной Церкви в наше время. И вот он пишет, я тут фрагментик зачитаю, когда они поехали под Ленинград, под Санкт-Петербург. И говорит, вот важным событием для меня, это его общественная деятельность, пишет он много тут об этих делах. Важным событием для меня явилось любезное приглашение Сергея Панина, это руководитель Международного фонда защита, защитники Невского пятачка, знаменитое место Невский пятачок, где масса-масса, сотни тысяч наших советских солдат, российских солдат погибло во время войны. И вот, говорит, фронтовика Панина и причастного к акции гуманитарной помощи ветеранам войны посетить место поездки на Синявинские высоты и Сологубовку, приход Скорбященского храма на Шпалерной улице Санкт-Петербурга, построенного по велению императора Петра I, настоятелем которого является отец Вячеслав. За время своего священнослужения отец Вячеслав принял участие в захоронении 23 тысяч наших солдат, обнаруженных поисковиками. Вот тоже интересная страница сегодняшнего дня. Это тут мой комментарий. Приход Священно-Скорбященского храма стал активным и добрым помощником фонду защитники Невского плацдарма. Настоятель, служащие и прихожане храма помогают фонду в организации всевозможных акций, связанных с памятью военных событий, встреч ветеранов войны с молодежью, семинаров, выставок, посвященных защите Ленинграда. Для этого приход радушно предоставлял зал своего культурно-просветительского центра «Лестница». В центре ведется лекционная работа, проводятся концерты, спектакли, организованы два музея, один из них – «Неизвестная неоконченная война». В музее представлены уникальные находки с Невского пятачка, Синявинских высот и других мест боев. Рассказывают посетителям музея о многих малоизвестных и малоизученных страницах героической обороны Ленинграда. Через архивы возвращаются имена безвестно павшим воинам, а награды передаются родственникам, которых Сергей Иванович Панин приглашает в Санкт-Петербург и сопровождает, указывает могилы, захоронения. Я вижу и чувствую, как его волнуют события прошлого и настоящего, как тревожится он за безопасность тех, кто сегодня работает среди старых гранат, мин и не разорвавшихся снарядов. Это на месте поиска. Как ожидает он информацию из архивов. На первый взгляд, любопытная история. Обнаружили останки солдата. Вот тоже история, которая меня самого поразила. Вот он об этом пишет. На первый взгляд, любопытная история. Обнаружили останки солдата и при нем орден боевого красного знамени. Установили имя погибшего по номеру ордена. Разыскали его родственников, даже родного брата. А он отказывается приехать, принять орден. Ибо их брат – изменник Родины, и семья за его измену подверглась репрессиям, страдала, потому что в то время ложно его обвинили, как без вести пропавшего со всеми вот этими, что он изменник и предатель. Сколько оставалось и еще остается белых пятен нашей истории на местах былых боев, сколько остается до сих пор таких вот «изменников» в кавычках Родины, ожидающих своих могил, времени, когда им будет возвращено имя честного солдата и честного человека. Возвращаются имена павшим и русским, и немецким солдатам. Отрадно, что поиск безвестно павших солдат становится интернациональным. Вот коротко я об этой книге. Там действительно много любопытных, интересных таких страниц. Но вот об этой книге, конечно, это много значит, насколько человек прозрел и отошел в данном случае от того штампа, которым вот той краски густой, дегтевой, какой на размах, махом тысячи и тысяч клеветническими оскорблениями, такими, как без вести пропавший, значит, ненадежный солдат. И сейчас вот это сам солдат, инвалид войны, показывает, что это далеко не так, и что пора подходит, давно должно быть, вернее, точнее это, возвысить имя погибших солдат и воздать им должное.
Перед вами лежит письмо, то есть так или иначе это письмо как-то перекликается вот как раз с той книгой, которую вы сегодня нам зачитывали.
Вы знаете, уважаемые радиослушатели, писем-то приходит немало. Мы в конце вот назовем и адрес, куда писать, и там вы, пожалуйста, приготовьте ручку и бумагу, чтобы записать. Писем приходит немало. Я сегодня решил остановиться на одном, на обычном письме. К сожалению, оно очень типичное. Ну, в данном случае, от кого пришло письмо? Это из Екатеринбурга, из Октябрьского района, пишет дочь погибшего, Романова, Нина Ивановна. Она человек образованный, начальником отдела строительного управления работала, сейчас вот на пенсии, и пишет, ее интересует судьба отца Романова Ивана Григорьевича. Родился он в Челябинской области, поселок Худяково, и призван Серовским горвоенкоматом Свердловской области. Он сам 13-го года, как вот они представляют, и сведения, что пропал без вести, вроде бы как в декабре 43-го года, по бумагам, которые они получили в свое время из Москвы. Значит, вот в данном случае она и ее дети, дети Нины Ивановны, интересуются, что было и как, что там случилось-то. Ну, думаю, что она наверняка знает сведения хотя бы такие, что жена Александра Гавриловна, вот, сын, дочь, вот это вот его, их данные, и что он, вроде бы по связям-то, я снова повторяю, в декабре 43-го года. Никаких данных воинских писем того времени не сохранилось, да и много ли там написано-то. Вот это и написано, что без вести пропал в 43-м году. Я посмотрел, нашел в архивах анкета, которая была составлена со слов вдовы Романовой Александры Гавриловны. Вот, и в этой анкете, которую они, значит, вот, составляли в военкомате, то что данные о гибели военкоматы спрашивали у родственников, нет ли каких-то зацепок, чтобы им ответить, что и как. И вот эта анкета, которая составляется самими родственниками из тыла, как говорится, вот тут и записано, что связь прекратилась в 43-м году, что жили в Серове, советский поселок, третья линия, дом 1, квартира 8, ну какая там квартира, комнаты обычно. Москва назначила, ага, поскольку прекратилась в 43-м, значит, декабрь 43-го года, вот оттуда и пошло, что декабрь 43-го года погибшие. Но это я уже говорил неоднократно, что всегда прибавляли от нескольких месяцев до нескольких лет к сведениям по погибшим. Где и что? Вот посмотрел книга памяти, которую наверняка Нина Ивановна видела, да и просто радиослушатели знаете, что есть эти сведения по почти по всем по, в книгах памяти. Вот Свердловской книги памяти, том 12, по городу Серову и Серовскому району написано. Романов Иван Григорьевич, рядовой, 13-й год рождения. Призван в 42-м, пропал без вести в декабре 43-го. Ну, то, что вот уже известно. Больше никаких слов. Ну, вот полторы строчки. А если в ширину листа, то одна строчка всего. Я решил посмотреть, а что же, может быть, найдется там по Романову Ивану Григорьевичу. Ориентиры какие? Что вот Свердловская, Челябинская область, Серов. Какие-то вот такие ориентиры, где-то можно что-то его искать. Ни номера части, естественно, нет в анкетах, ничего. И стал искать, что, может быть, он, как это часто бывало, находились по гибели, 43-й год. Смотрю, нашел, положим, Романа Ивана Григорьевича. Их немало в фондах-то, честно скажу, немало. Вот в Центральном архиве Министерства обороны, вот смотрю, дело 89-е, есть Романов Иван Григорьевич, Третий Украинский фронт объявляет о том, что в 17-й воздушной армии, вот список, который там листик, 22 человека, и 12-м значится Романов Иван Григорьевич, что погиб 30 октября 43-го года. Ну, вроде бы так оно или нет, но больше ни слова. откуда он, какой год рождения, нет. Дальше смотрю в другом архиве, там уже военно-морского архива, краснофлотец, смотрю тоже, посмотрел, он, оказывается, числится тут в живых, то есть как живых. Эвакуирован в тыл страны для лечения. Ну как для лечения? Видимо, в дороге умер. Кстати, таких примеров очень-очень много. Когда недолеченных, ну, держать в госпитале ни к чему, а условий для сопровождения до родины никаких. Если кто-то представляет себе, что такое в годы войны попасть в поезд и доехать до места назначения здоровому человеку, уж не говоря о раненому после госпиталя, то он ничего себе представить не может более страшного, когда все это было сверхопасно даже для здоровых людей. Доехал или нет ли вот этот краснофлотец, он ли это или нет. Дальше смотрю еще в 649-м деле, это Горьковский облвоенкомат, пишет про лейтенанта. Ну, отметаю, что хоть и Романов Иван Григорьевич, но другой. Еще, положим, вот солдат. Умер в 30-м медсанбате. Сведения даны. Красноармеец вот умер от ран. В списке он числится 50-м. Романов Иван Григорьевич. И 26-я стрелковая дивизия. Это вот 49 листов. Коротенький списочек, ничего себе. Умерших в феврале. Вот он умер 13 марта 43-го года. Но ни адреса родных, ни в райвоенкомат, откуда призван. Вот и гадай, про какого Романова речь? Про него или не про него? Следующий идет тоже Романов Иван Григорьевич, 29-й в списке, 539-й отдельная, там, значит, мотострелковая дивизия. Умер от ран в 179-м хирургическом полевом госпитале. 1 марта 44-го, то есть тоже уже не 43-й, даже вот этот момент. Диагноз – слепое пулевое ранение, проникающее в череп. Вот умер, похоронен в лесу 4 километра восточнее деревни Полка Ленинградской области. Вот так записано. Еще Романов Иван Григорьевич тоже. Он ли? Откуда? Вот медицина отличалась, у них этих сведений, откуда человек поступал, часто не было, и поэтому вот умер, а как, что, если редчайшая фамилия, редчайшее имя, там еще как-то можно, и Романов-то Иван Григорьевич не такое сильно распространенное, но тем не менее, я посмотрел, даже вот этот вот список по Свердловской этой области, по Серову, там две страницы только Романовых, он что говорит по страну, вот Романов Иван Григорьевич. 61-й пункт, это тоже дело, умер от ран, 24 июля 43-го года. Госпиталь указан, значит, Ивако госпиталь, 182-й, 202-я уже стрелковая дивизия. От чего умер? От кровопотери вследствие сквозного пулевого ранения мягких тканей правого бедра с повреждением крупных кровяных сосудов. И похоронен на кладбище, что у Сосновой рощи, севернее села Ичино Любашского района Курской области. Вот тоже, уважаемые Романовы, гадайте, кто и чей тут отец. Дальше тоже любопытный, не мог пройти мимо, солдат из 333-го стрелкового полка, разведчик, погиб в апреле 44-го, и запись сделана на немецких бланках. И что удивительно, это в 52-м году сделано, уже после войны. Убит и похоронен западнее Вутуруц, это где? В Румынии. Что и как тут? 52-я армия, сведения вот от 45-го года, это вот даны, 250 стрелковая дивизия, и там тысячи-тысячи указано погибших вот по этой 52-й армии. И указаны, кстати, без системы, без алфавита, то есть очень трудно искать. 9-й, полнофамилец, Романов Иван Григорьевич, 7 августа 43-го года, вроде по датам подпадает, красноармеец, 266-е дело, донесение о безвозвратных потерях от 52-го года, убит в Белгородской и Курской области, деревня Репная, то есть тоже 52-й, но вот уже и там два, как минимум, Романовых Ивана Григорьевича, деревня Репная. Вот особенно важно для наших вот родственников, ну, родственников, которые ищут сведения, братские могилы в большинстве своем, сколько вот я лет занимаюсь этим делом, имеют фамилию, иногда имя, отчество написано. Но откуда человек родом-то, это не указано. И редко было, чтобы вот указано. В одном месте я такой натолкнулся. И вот написано: Романов Иван Григорьевич, в 43-м году, из Краснодара, захоронен в братской могиле, Краснодарский край, город Горячий Ключ, станица Саратовская. Ну, братская могила на 273 человека. Фото, есть схема, как добраться. Но нет около фамилии ни года рождения, ни откуда. И захоронен что и как. Тоже он, не он, трудно считать. Другая братская могила в Курской области, в селе Игино, Фатежский район, в сельском кладбище. Тоже вот написано. Он или нет, 793 человека, в том числе вот он. Где искать? Братская могила в Орловской области, Троснянский район, деревня Рождественская. Тоже записан сержант Иван Григорьевич. И, кстати, вот это единственный случай, когда там рядом с ним многие указаны, откуда родственники-то, где жили, откуда он призывался, а у него пропуск. И вот сержант Иван Григорьевич остался, вот непонятно откуда и что. Смоленской области, братская могила, Духовщинский район, деревня Немощенная, братская могила номер 4, под номером 1897, значится он, без года рождения и других сведений, что 15 августа 43-го года погиб. В Белоруссии братская могила, Гомельская область, Буда-Кошелевского района, деревня Рудня-Кошелевская, на кладбище, перезахоронен из деревни Кошелева. Погиб 25 ноября 43-го года. Нет ни года рождения, ни других сведений. Есть фотография, схема, где расположена. Я специально вам, уважаемые радиослушатели, показал вот на примере Романова Ивана Григорьевича, как еще много остается безымянных, и, видимо, надолго многие останутся безымянными. И что вот какой совет вот здесь я бы мог дать? Вот когда такое, я вспоминаю мою тетушку, родную сестру моего отца, она жива, ей 93, и вот когда раньше туда я приезжал, в Вологодские края, она мне, как верующие многие десятилетия, она говорит: знаешь, мне, говорит, приснилось два раза сон в те годы, что на нашем кладбище один, вот могила, мне приснилась могила, это говорит, что ко мне никто не ходит, я сам не из этих мест и прочее. Я, говорит, запомнил этот сон, пошла на кладбище и думаю, где-то такое могло быть, и нашла, натолкнулась на эту могилу. Безымянная могила, фамилия там была, правда, но видно, что не ухожена. Я, говорит, стала ухаживать за этой могилой, приняв ее как свою, как обращение какое-то. Я тоже полагаю, что многим из наших радиослушателей, у кого нет, положим, точных сведений, можно, вот как вот здесь, по примеру, одну из братских могил, вот этого Романа Ивана Григорьевича, считать своей, это будет тоже близкой по-человечески памятью. Хоть кто-то останется ни без памяти, ни без ухода.
Это такая огромная, страшная черная дыра получается. Это
да, и не только по Романову.
Пропадают
по
люди.
Тысячам солдат.
Полнофамильцев таких даже. Спасибо большое, Алексей Александрович. Давайте назовем в конце передачи адрес для писем для наших радиослушателей.
Уважаемые радиослушатели, у меня призыв сразу к вам, просьба. Не забывайте тоже указывать свой номер телефона. Проще бывает связаться, чтобы что-то уточнить. Пишите мне по адресу. Индекс 620-075, Екатеринбург, а я 41, Екатеринбург, абонентный ящик 41, Зыкову Алексею Александровичу.
Спасибо. Мне осталось напомнить, у нас в студии был председатель регионального общественного движения «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Мы встретимся, как всегда, через две недели во вторник. Всего доброго.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал, безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою. Не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою. Защитили родину свою.